Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». На Генеральной Ассамблее ООН состоится голосование по сирийской проблеме. Сегодня пятый день суда над группой «Кусирайт». Ликвидацию последствий наводнения в Крымске власти вынуждены дополнительно выделить 4,5 миллиарда рублей. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Генеральная Ассамблея ООН рассматривает сегодня резолюцию с резкой критикой властей Сирии. Принятие этой резолюции будет выглядеть как символический жест в условиях, когда Совет Безопасности ООН не в состоянии принять никаких решений по сирийскому вопросу. Накануне подал в отставку международный посредник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан, заявивший о невозможности продолжения его миссии. Рассказывает Валентин Барышников.
Проект резолюции, распространенный в Генеральной Ассамблее ООН, содержит резкое осуждение действий сирийских властей, использующих в конфликте тяжелое вооружение и не выполнивших условия мирного плана ООН о выводе военных подразделений из населенных пунктов. В документе также содержалась критика в адрес Совета Безопасности ООН за его неспособность принять решительные меры в отношении сирийского кризиса. Напомню, несколько резолюций Совета Безопасности о жестких мерах в отношении сирийских властей были блокированы Россией и Китаем. Эти страны выступают и против нынешней резолюции Генеральной Ассамблеи, однако не могут блокировать ее. На резолюции Генеральной Ассамблеи нельзя наложить вето, но они, в отличие от решений Совета Безопасности, не носят обязательного характера, обладая лишь символическим смыслом. Первоначальный вариант резолюции, подготовленный Саудовской Аравией, содержал требования ухода президента Сирии Башара Асада и введения международных санкций против страны. Однако затем эти пункты были сняты, очевидно, с целью добиться как можно более широкой поддержки документа в Ассамблее. Французский посланник в ООН Жерар Оро, председательствующий в августе в Совете Безопасности, сказал, что резолюция продемонстрирует, что Россия и Китай остались в меньшинстве на Генеральной Ассамблее. Накануне объявил о своей отставке международный посредник в сирийском конфликте Кофи Аннан. Именно он разработал весной мирный план, который, впрочем, так никогда и не был реализован. В последние же недели ситуацию в Сирии, где идут бои между правительственными силами и повстанцами, многие наблюдатели оценивают как полномасштабную гражданскую войну. Аннан заявил, гуманитарный кризис, вызванный конфликтом в Сирии, и опасность распространения этого конфликта на соседние страны побудили меня взяться за осуществление сложной задачи поиска мирного пути прекращения кровопролития и выработки плана перехода Сирии к демократии. К сожалению, патовая ситуация, сложившаяся в Совете Безопасности в Нью-Йорке, и углубляющаяся милитаризация противостояния в Сирии делают продолжение моей миссии невозможным. Вот как прокомментировала отставку Аннана исполнительный директор правозащитной организации «Международная амнистия» Сюзанна Носсел.
Я думаю, что Кофи Аннан устал. Предложенный им план мог бы принести мир, помирить стороны конфликта. Однако он столкнулся с нежеланием правительства Асада идти на какие-либо уступки и выполнять взятые на себя обязательства. В то же время Россия и Китай блокировали все попытки принять в Совете Безопасности ООН резолюции по разрешению конфликта в Сирии.
В самой Сирии, между тем, продолжается кровопролитие. По сообщениям сирийских активистов, при обстреле лагеря палестинских беженцев Ермук в предместьях Дамаска погибли не менее 15 гражданских лиц, в том числе двое детей. Лагерь беженцев подвергся нападению минувшей ночью, когда правительственные силы проводили операцию против повстанцев и их сторонников в южных предместьях столицы страны. Крайне напряженной остается ситуация и у города Алеппо, делового центра страны, в значительной степени находящегося под контролем повстанцев и окруженного правительственными войсками. Наблюдатели ООН в Алеппо заявили, что ожидают в ближайшее время начала крупного сражения за город. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Востоковед Елена Супонина сомневается, что резолюция Генассамблеи ООН по Сирии может что-либо изменить в отношении Москвы к этому кризису.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Сирии не заставит Россию изменить свою позицию в отношении конфликта в этой стране. И были более серьезные дипломатические битвы в Организации Объединенных Наций, все-таки гораздо серьезнее, чем голосование в Генеральной Ассамблее ООН. Это голосование в Совете Безопасности, где Россия имеет свое право вето, но всякий раз применение права вето это чревато обострением отношений с другими партнерами по этой структуре ООН. Тем не менее, Россия уже трижды применяла свое право вето, несмотря на некоторые издержки такого шага. Ну, а в Генеральной Ассамблее ООН, даже если Россия не проголосует за резолюцию, то это ничего не изменит. Для России это будет гораздо менее болезненно, чем прежние шаги в Совете Безопасности. Так что если уж голосование в Совете Безопасности не изменили позицию России, то что уж говорить о Генеральной Ассамблее.
Многие говорят о том, что Россия сейчас в результате такой своей позиции по Сирии теряет свое влияние в арабском мире, что ее позиция по Сирии наносит ущерб имиджу России в мире. Что-нибудь вообще может заставить Россию поменять свою позицию по Сирии?
Во-первых, чтобы потерять влияние, это влияние для начала надо иметь. На мой взгляд, Россия потеряла влияние на Ближнем Востоке еще несколько десятилетий назад. Уже сразу после развала Советского Союза влияние Москвы в этом регионе стало существенно меньше, чем было в прошлые времена, и за прошедшие годы оно так и не было восстановлено. Данные товарооборота России с арабскими странами очень хороший тому показатель. Чаще всего цифры смехотворны. Что касается имиджа России, то он существенно подпорчен позицией Москвы по Сирии, прежде всего потому, что Ближний Восток сегодня настроен революционно, и большинство арабского общественного мнения, оно выступает против режима Башара Асада в Сирии, учитывая все эти нарушения прав человека, которые были совершены в последние годы, и в особенности за время текущего кризиса. Но я бы не стала воспринимать все так однозначно. В регионе Ближнего и Среднего Востока есть страны и организации, которые одобряют позицию России. Возьмите Иран, возьмите ливанскую группировку Хизбалла. Но это все-таки меньшинство, и погода сейчас в регионе, оно по отношению к России не делает. Но учитывая, что решения по Сирии принимаются в Москве высшим руководством страны, и многие не сомневаются, что лично президент Владимир Путин отслеживает эту ситуацию, то, наверное, вряд ли позиция России по сирийскому кризису изменится, поскольку, как известно, у президента Путина есть несколько принципиальных соображений на этот счет, и он их менять, похоже, не собирается.
Это была востоковед Елена Супонина, с ней побеседовал Валентин Барышников. В Москве 18:15, заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны несколько сторонников группы Pussy Riot, устроивших протестную акцию у здания Хамовнического суда, где слушается дело участниц группы. Оппозиционный блогер Алексей Навальный вновь побывал в Следственном комитете в третий раз за последнюю неделю. Предприниматель Александр Лебедев заявил, что не может продать свой бизнес в России из-за давления властей, но готов передать все свои активы в доверительное управление. Следователь по делу погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Павел Карпов, включенный в так называемый список Магнитского, подал иск о защите чести и достоинства в высокий суд Лондона. Заочное рассмотрение по существу дела в отношении бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина, живущего в Израиле, назначено на 10 августа. Белорусская оппозиция направила президенту страны петицию с просьбой освободить находящегося в заключении правозащитника Олеся Беляцкого. В Афганистане при нападении талибов на 5 районов восточной провинции Кунар погибли 2 человека, в том числе афганский военнослужащий. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн. В выпуске «Шпионские страсти. Суета вокруг Александра Бастрыкина». Еще одна тема, как сирийская освободительная армия формируется на территории Турции. Итак, «Время и мир», аналитический радиожурнал. Сегодня впервые в эфире в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационная программа «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александр, в наших программах мы довольно подробно рассказываем об обстоятельствах ухода Кофи Аннана с должности посредника ООН и Лиги арабских стран в Сирии. Причины своей отставки, насколько я знаю, он изложил и в статье, опубликованной сегодня в газете «Financial Times». Прошу вас подробнее рассказать о содержании этой публикации.
Здравствуйте, Андрей. Кофи Аннан объясняет свой уход невозможностью урегулировать сирийский конфликт, поражает бессилие международного сообщества при попытке остановить жестокость в Сирии, а сделать это необходимо, пишет Аннан. В безвыходном положении находится не только Совет Безопасности ООН, но и сама Сирия. Правительство в Дамаске попыталось подавить посредством ужасающего насилия популярное и имеющее широкую поддержку движение, осмелившееся после 40 лет диктатуры заявить, что перестало бояться своих правителей. В результате сирийская правительство решило восстановить контроль, а оппозиция развернула собственную военную кампанию, чтобы оказать сопротивление. При этом остается неясным, как власти Сирии могут лишь посредством применения силы одержать верх. Конец цитаты. Аннан пишет, что несмотря на продолжающиеся массовые протесты, которые возникают даже при уверенности, что это вызовет новую волну насилия со стороны правительственных войск, обществу не удалось сплотиться вокруг одной из политических сил. Возможность преодолеть это раздвоение была утоплена в насилии. По мнению уходящего в отставку посредника ООН и Лиги арабских стран в Сирии, сирийский конфликт невозможно решить только оружием. Необходимо начать с двусторонней договоренности политических сил, что поможет не только остановить нынешние репрессии, но и предотвратит сектантскую войну мести в будущем. При этом Аннан обращает внимание, что для такой серьезной задачи потребуется сила международного сообщества, которое вынуждено выступить с общих позиций. Но пока это невозможно. Начать процесс мирного урегулирования мешают и представители обеих сторон сирийского конфликта, которые пока видят возможность победы лишь при задействовании военной силы. Несмотря на признание невозможности в настоящий момент решить конфликт в Сирии, в статье Financial Times говорится, что изменить ситуацию можно, продолжая переговоры с обеими сторонами конфликта. Китаю, России и Ирану, по мнению бывшего спецпосланника ООН, имеет смысл попробовать совместно переубедить сирийских лидеров изменить свое отношение к происходящему и начать политические реформы в стране, которые подразумевают отставку нынешнего правительства. При этом важно, чтобы первый шаг сделало правительство Асада, поскольку его отказ осуществить план мирного урегулирования стал самым большим препятствием при попытке этого мирного урегулирования. Соединенным Штатам, Великобритании, Франции, Турции, Саудовской Аравии и Катару, по мнению Аннана, необходимо в свою очередь повлиять на лидеров сирийской оппозиции, чтобы она наладила контакт с сообществами и организациями, связанными с нынешним правительством Сирии. Я цитировала выдержки из статьи уходящего со своего поста спецпосланника ООН Кофи Аннана, которая опубликована в газете Financial Times.
Александр, есть ли интересные публикации, касающиеся экономического кризиса в еврозоне?
Да, такие публикации есть. Накануне глава Европейского центрального банка Марио Драги выступил с предложением начать скупку облигаций Испании и Италии, процентные ставки по которым на финансовых рынках в последние несколько недель выросли за пределы допустимых показателей. Как пишет газета «Гардиан», против этой меры решения финансового кризиса еврозоны несколько раз выступала Германия. Однако сейчас очевидно, что Берлин одинок в своем протесте, и, вероятно, скупка государственных облигаций стран, находящихся в кризисе, все-таки начнется. Делать это будут стабилизационные фонды еврозоны, а в случае, если об этом попросят отдельные страны, то и Европейский центральный банк. По мнению экономистов, это кардинально не повлияет на курс евро по отношению к другим валютам и стабилизирует финансовые рынки. Однако может охладить решимость задолжавших стран еврозоны проводить реформы. Чтобы предотвратить негативные последствия, ЕЦБ планирует осуществлять контроль за должниками. Глава Европейского центрального банка заявил, что возможная скупка облигаций начнется не раньше сентября, пока не будет окончательно создан один из двух стабилизационных фондов еврозоны. Финансовые рынки отреагировали на эти новости падением, так как ожидалось, что Драги определит точную дату начала скупки облигаций. Андрей.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Известный российский медиамагнат и банкир Александр Лебедев намерен продать все свои активы в России. Успешный бизнесмен опасается уголовного преследования по политическим мотивам и растущего давления со стороны властей, сообщает информационное агентство. Рассказывает Мумин Шакиров.
Банкир Лебедев обеспокоен тем, что с ним могут поступить как с известным блогером и юристом Алексеем Навальным, то есть предъявить обвинение в растрате и взять подписку о невыезде. По словам медиамагната, с наибольшей долей вероятности обвинения ему будут предъявлены по статье хулиганства в связи с инцидентом, происшедшим на съемках телепередачи «НТВшники» в сентябре 2011 года, когда Лебедев ударил по лицу бизнесмена Дмитрия Полонского. Банкир также отмечает, что в России в настоящее время наметилась тревожащая его тенденция к гонению на инакомыслящих, которая стала особенно заметна после возвращения Владимира Путина на пост президента России. На мой взгляд, главная проблема заключается в том, что страна управляется по модели личной власти. Эту цитату приводят различные масс-медиа. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что опасения Александра Лебедева вполне обоснованы.
Лебедев не скрывает своего интереса к политике. Он поддерживает отдельных политиков, финансирует новую газету, которая является очень критической по отношению к власти. На него постоянно оказывается давление, какие-то обыски проходят в банки, какие-то наверняка еще формы воздействия и давления, о которых он не говорит, и мы о них не знаем. Этот случай еще раз показывает, что в России нет независимого бизнеса. Бизнес в России должен соблюдать жесткие условия, которые ему диктует власть. Эти условия не основаны на законе. Бизнес должен быть лояльным, либо просто нейтральным, и никаким образом не участвовать в политике. А если участвовать, то крайний случай возмездия – это пример Ходорковского. А другие способы, может быть, не такие жесткие. А это вот все прелести, связанные с использованием правоохранительных органов. Конечно, к бизнесмену всегда легко придраться.
Это был Сергей Митрохин. Проживающий за рубежом бывший главный юрист нефтяной компании «ЮКОС» Дмитрий Гололобов не спешит связывать конфликт банкира Лебедева с властью с его политической деятельностью. И вот почему.
То есть какого-то накала, как, например, в отношении того же Чичеваркина или кого-то еще, не происходит. То есть не предъявляются какие-то обвинения официально, не формализуются. То есть вот каких-то таких специальных процессов не происходит. Вполне возможно, это что-то происходит глубоко, и это наружу не выходит. Но это глубоко общественности не надо знать. Если говорить откровенно, в Лондоне достаточно часто можно заметить разных людей, которые вроде в России были, да, но вот были-были они в России, а потом раз каким-то образом появляется в Лондоне, в общем, без объяснений, как говорится. То есть почему... Так, но с другой стороны, часть этих людей просто продает бизнес и считает, что они, я опять же таких же людей знаю, они устали просто в России работать, ну, заработали достаточно и сказали, все, я не хочу больше заниматься бизнесом в России, устал я от всего этого и хочу жить в Лондоне спокойно там на заработанные деньги. Поэтому я бы не искал черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нету.
Но, с другой стороны, Лебедев не просто крупный бизнесмен. Он еще и владелец ряда СМИ, в том числе оппозиционной «Новой газеты», которая много пишет о коррупции в высших эшелонах власти. Что вы на это скажете?
Вы знаете, я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что если не переходить уж совсем определенные барьеры, которые тяжело перейти, я думаю, вряд ли кого-то будут наказывать за то, что он хозяин какой-то газеты, потому что существует принцип отдушины, то есть определенное количество оппозиционных газет должно существовать. То есть задавить их не то, что это невозможно, никто этим не будет заниматься. Создается некий баланс, и все-таки как бы создается некая видимость какой-то хотя бы демократии, соблюдения свободы слова. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что Лебедева просто преследуют формально за то, что он, так сказать, хозяин газеты, и ее хотят задавить и заткнуть и так далее. Вот у меня такого ощущения лично не создается.
Ну тогда в чем причина конфликта?
Мне кажется, что это совпадение неких факторов, и никакой фактор не является решающим. Я лично сказал, что вот на человека не наехали до такой степени, что только на основании этого уезжать. И в то же самое время человек, наверное, решил, что он заработал в России, все, у него нет особых перспектив.
Это был Дмитрий Гололобов. Александр Лебедев владеет в России активами в сферах сельского хозяйства, строительства, в банковском секторе и медиа. Ему принадлежит пакет акций оппозиционной «Новой газеты». Состояние бизнесмена оценивается в 2,1 миллиарда долларов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва. We'll be right back.
днях российские власти отказали оргкомитету Международного форума политических заключенных СССР, который должен был состояться в Москве 29-30 октября, в день политзаключенного, в обещанном финансировании. В Москву в эти дни собирались приехать со всего мира бывшие узники ГУЛАГа. Организаторы говорили, что с самого начала испытывали на себе давление, в том числе и со стороны фракции Коммунистической партии в Государственной Думе России. Мой коллега Александр Гостев побеседовал о сложившейся ситуации с председателем Оргкомитета Международного форума политических заключенных СССР Германом Обуховым.
Российские власти на днях отказали Оргкомитету в финансировании Международного форума политзаключенных Советского Союза. Они отказали вам конкретно в каких-то формулировках? Вы могли бы рассказать, как все произошло?
Был звонок депутата Плигина, и он коротенько сказал, что на данном этапе, я не совсем понимаю, что это за этап, он не может нам помочь. То есть он не может изыскать те скромные средства, которые требуются, в общем-то, для проведения этого форума. Хотя в марте месяце, потом в апреле, потом в мае и дальше в июне никаких не было сомнений в том, что это не получится. Было даже странно, потому что за две недели до того было приглашение приехать на охотный ряд, была встреча с тем же депутатом Плигиным, все было пристойно.
Вы вот упоминаете депутата Плигина, а какие именно были договоренности, кто и как должен был финансировать этот форум?
Договоренности были на словах, потому что на бумаге ничего у нас, по сути дела, нет. Наш форум взялся лоббировать один, ну, достаточно такой тут заметный предприниматель из Петербурга, не буду называть его фамилию. Он из правого дела, он знает многих из такого праволиберального, что ли, крыла «Единой России». Его вывели на вот депутата Плигина и кого-то еще, с кем-то он еще там общался. И, как он мне сказал, было заседание президиума Госдумы, где было решено финансировать вот этот форум. И после чего было поручено депутату Плигину изыскать ресурс, изыскать источник финансирования. С тех пор, с марта месяца, вот начались контакты. То есть не мы пришли туда, не мы там как бы щелобитные, что ну вот помогите, либо что-то. То есть нас туда привели и, значит, и сказали, вот этот человек занимается.
Вы могли бы сказать, кто или что стоит вот за этим отказом, как вы думаете?
Если депутат Плигин, президиум, не знаю кто, не донесли это до президента, то они его подставили. Это наше мнение. Если они донесли до президента, и тот сказал, лучше не надо, то это, мягко говоря, так сказать, плохое решение. Я не буду говорить резких слов. Я думаю, что тут тогда президент делал большую политическую ошибку. Потому что это все равно аукнется. Мы все равно проведем этот форум. Если не в России, то в Киеве, либо в Прибалтике. Мы все равно найдем деньги, так сказать. Если не в России, найдем в Европе и в Соединенных Штатах.
Это был председатель Организационного комитета Международного форума политических заключенных СССР Герман Обухов. Вопросы ему задавал мой коллега Александр Гостев. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Судья Хамовнического суда Москвы сократила число свидетелей защиты участниц пан-группы Pussy Riot, заявленных 17 до 3. Среди вычеркнутых из списка оппозиционный блогер Алексей Навальный и писательница Людмила Улицкая. У здания суда полиция задержала сегодня несколько гражданских активистов. Они забрались на козырек подъезда дома напротив суда, зажгли фаеры и скандировали «Свободу Pussy Riot». Следственный комитет России предъявил обвинение еще двум подозреваемым по делу о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая Алексею Полиховичу и Николаю Кавказскому, инкриминируют участие в массовых беспорядках. Об этом сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд заявил сегодня, что шведский посол в Минске выслан из Белоруссии. Карл Бильд написал об этом в Твиттере, отметив, что дипломата выслали за то, что он, цитата, «слишком активно заявлял о необходимости соблюдения прав человека». Бильд назвал действия белорусских властей возмутительными. Оппозиционный блогер Алексей Навальный сегодня вновь в третий раз за неделю побывал в Следственном комитете. Предприниматель Александр Лебедев заявил, что в данный момент не может продать свой бизнес в России из-за давления властей, но готов передать все свои активы в доверительное управление. Следователь по делу погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Павел Карпов, включенный в так называемый список Магнитского, подал иск о защите чести и достоинства в высокий суд Лондона. Заочное рассмотрение по существу дела в отношении бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина, живущего в Израиле, назначено на 10 августа. Белорусская оппозиция направила президенту Александру Лукашенко петицию с просьбой освободить находящегося в заключении правозащитника Олеся Беляцкого. В Афганистане при нападении талибов на 5 районов восточной провинции Кунар погибли 2 человека, в том числе афганские военнослужащие. По сообщению полиции, среди боевиков были иностранцы, главным образом из Пакистана. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Дмитрий Волчий, которого я сейчас приветствую в студии. Дмитрий, здравствуйте. Расскажите, что будет в программе сегодня.
Здравствуйте, Андрей. Ну, разумеется, откроет итоговый выпуск программы сообщение из Хамовнического суда, где 5-й день подряд рассматривают дело группы «Пусть сирает». Вы услышите сообщение нашего корреспондента, и мы поговорим с Ольгой Романовой, журналистом, участницей движения «За честные выборы», которая провела сегодняшний жаркий день в Хамовническом суде. Один из аргументов противников группы «Пусть сирает», что в других странах с теми, кто дебатирует, расширил бы в храмах, поступили бы аналогичным образом, задержали бы и судили. Эти заявления заставили вспомнить события конца 80-х годов, когда в разгар эпидемии СПИДа активисты различных движений устраивали костюмированные представления перед католическими соборами в знак протеста против отношения церкви к сексуальному образованию и возражений Ватикана против использования презервативов. Так, 10 декабря 89 года тысячи активистов движения ОКТАП прервали службу в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке и кричали: «Прекратите нас убивать». В апреле 1998 года британский активист Питер Тэтчелл трехминутным протестом прервал речь духовного главы англиканской церкви архиепископа Кентерберийского во время пасхального богослужения в кафедральном соборе в Лондоне. Тэтчелл и еще несколько активистов с плакатами собрались на кафедру проповедника. В итоговом выпуске программы «Время свободы» Питер Тэтчелл расскажет, как это было. И вот интересно, что наказание за его проступок – штраф 18 фунтов 60 пенсов, в то время как членам группы «Пусть сирает» грозят 7 лет тюремного заключения. В программе «Время свободы» мы также обсудим заявление банкира Александра Лебедева о его намерении прекратить бизнес в России. Вы услышите беседу с жителем Крымска о ситуации в этом городе, разоренном стихией, а завершит выпуск хроника Олимпийских игр в Лондоне.
Спасибо. Это был Дмитрий Волчек. Напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей не пропустите. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве у здания постоянного представительства Краснодарского края прошла серия пикетов с требованием отставки главы региона Александра Ткачева. Акция была организована партией «Яблоко». Сегодня же стало известно, что правительство России выделяет дополнительно 4,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнения в Крымске. О том, какая сейчас обстановка в городе, как относятся жители к требованиям отставки губернатора, моему коллеге Михаилу Соленкову, рассказал житель Крымска Владимир Солнцев.
Как-то в порядок поприводили, как бы основную массу. До сих пор вывозят дома, которые под снос. В центре уже все чисто, всех отправили, военные уже уехали. Дома начали строить, три котлована, наверное, выкопали. И все. Ну, вчера дождик прошел, и вот там внизу мы ездили по Луначарского, по Советской. Там сразу грязище такое, запах опять. Хотя дождик, ну, такой не сильный был. Не знаю, как оно все вымываться будет с города. Именно ив этот вонючий.
Сообщается, что очень много недовольных тем, как выплачиваются компенсации.
Так, сколько денег уже нету, поэтому все недовольны. Конечно, недовольны. Большинству людей дают на капремонт 300 тысяч, а у них саманный дом был облицован пластмассой, профилем. Все внутри сложилось, один профиль стоит. Определяют, как стены целые, и до свидания. Жилье не дают. Соседка, у нее дом полностью зарушился, две стены упало, а она прописана в Новороссийске. И вообще никакой компенсации за то, что дом, имущество утонуло. Ну, это так, единичный случай, я-то всех не знаю. Но очень много людей недовольны именно вот этим. Пытаются Путину писать безответно, знакомый. И мы приехали, сказали, вот сейчас свой дом будем рушить. Он как рушить, он мне жить где? В Геленджике. А ездить? Ну, там ходит рейсовый автобус. Пришлось ему ложиться под колеса, не пускать их, чтобы хоть крыша какая-то осталась.
И уехали ни с чем.
Да, не пустил он просто этих. Как ему жить в Геленджике? Тем более сейчас в Геленджике там дорогу чинят. Мы к дочке ездили. Так 3,5 часа простояли от Кабардинки до, пока эту пробку проехали. Какое жилье может быть в другом городе, если здесь и работа, и все.
Рассказывали нам про то, что за компенсациями, чтобы оформить все документы, нужно ставить огромные очереди, работает там одно окно, ну или максимум 2-3. Сейчас ситуация изменилась?
Количество столов они не увеличили. Может, количество просто людей чуть поменьше стало. Наши кумовья, они сейчас у нас живут. Они с 8 уезжают и приезжают уже под вечер со всеми вот этими документами и так далее. То есть очень много времени все равно тратится на все прохождения. Хотя комиссии выезжают, нормально работает только прокуратура. К ним обратился, сразу они комиссию высылают, но почему-то их комиссия как бы не имеет юридической силы в плане того, чтобы признать дом непригодным для жилья. Приходят, все соглашаются, да, дом непригодный, непригодный, а БТИ говорит, все нормально, живите дальше.
Сегодня в Москве серия одиночных пикетов с требованием отправить губернатора края в отставку. Какие настроения в городе?
Догнать его, вы же посмотрите, это вот ладно, потоп и так далее. Он же все дороги разбил своими КАМАЗами. Его гнать надо давно. Ни один человек не скажет, что его надо оставить. Крымский, по крайней мере, точно.
Напомню, что это был житель города Крымск Краснодарского края Владимир Солнцев. Беседовал с ним обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Летнее чтение. Какие книги и почему читают российские школьники? Глубину авторского замысла, перспективы социальной утопии и причины исторической закономерности в классном часе «Свободы» изучаем с выпускниками лицея «Воробьёвы горы», учителем, писателем и издателем. Первый раз в эфире в воскресенье 5 августа в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
В эфире «Радио Свобода», рубрика «Сетевые разговоры», автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
Российская благосфера наблюдает за тем, как реагирует на суд над Пусси Райт деятели культуры. С критикой уголовного преследования активисток выступили не только представители российской интеллигенции, но и Стивен Фрай, Терри Гиллиам, Стинг, Питер Гэбриэл, Нина Хаген, а также музыканты из Red Hot Chili Peppers, The Who, Pet Shop Boys и другие. Поддержали прокуратуру эстрадная певица Елена Ваенга и авторы письма 24-х во главе с писателем Валентином Распутиным. Кто эти люди, попытался разобраться колумнист Колтару Мартин Ганин.
Любопытно, что практически все подписанты старшего поколения из круга примерно журналов «Современник» и «Молодая гвардия». Издания стояли на позициях твердого последовательного сталинизма, разбавленного не совсем дозволенным по тем временам, но явственным черносотенством. «Молодая гвардия» вместе с менее радикальным нашим «Современником» являлась рупором того, что иногда называют «русской партией внутри КПСС», оформившейся к концу 60-х годов. Всех подписантов объединяет только одно время этих людей закончилось в середине 80-х, даже тех из них, кто был тогда сравнительно молод. Их нынешнее явление из полуистлевшего гроба Союза писателей России – сюжет для Джорджа Ромеро «Мертвые хватают живых с тем, чтобы напиться человеческой крови». Тот факт, что основную поддержку позорного показательного процесса власти обеспечивает нежить, вовсе не говорит о том, что власть эта слаба, однако вполне обнаруживает ее античеловеческую природу.
Суд, между тем, проявил немалый интерес к человеческой природе обвиняемых. Вчера было оглашено заключение
психолого-психиатрических экспертиз, в которых у трех активисток диагностировали смешанное расстройство личности, проявляющееся в виде активной жизненной позиции, стремления к самореализации, упорстве и категоричном отстаивании своего мнения. О диагнозе рассуждала в ЖЖ поэт Марианна Гейда.
Это бросает дополнительный свет на проблему безумия. Уж не говоря о том, что по канону совершивший преступление может быть оправдан, если на момент совершения преступления был невменяем. Но вот такого, чтобы на момент совершения преступления преступник был вменяем, а во все остальное время страдал психическим расстройством, такого никакие юридические нормы вроде бы не предусматривают.
Кроме того, суд пытался выяснить у отца Екатерины Самуцевич, разделяла ли она взгляды художников-авангардистов Олега Кулика и Екатерины Деготь. Удивляет здесь даже не то, что автор вопросов не видит разницы в занятиях одного из самых знаменитых российских современных художников и не менее известного арт-критика и публициста. Удивительно, что автору вопросов вообще известны эти фамилии. Логично поэтому предположить, что ему знаком и знаменитый перформанс Кулика, в ходе которого он ползал голым на четвереньках, изображая собаку. Эдуард Наточий в Фейсбуке доводит мысль до логического конца.
А хорошо бы Кате Деготь привести на цепочке в суд голого Кулика, чтобы он их там всех порвал в клочки. Он может.
Однако основной мотив при написании происходящего в Хамовническом суде – непостижимость творящегося там абсурда. Едва ли не единственное рациональное объяснение процесса над Пусси Райт предложил в колонке на сайте российского Forbes блогер Кермлин Раша.
При внимательном рассмотрении в действиях «Пусси Райт» несложно разглядеть антирелигиозный мотив, причем достаточно серьезный. «Пусси Райт» определенно разжигают религиозную рознь. Что это за вера такая? Это вера, которая насаждается в России с 99-го года. Священные изображения божества висят в кабинете каждого служителя культа. Во время бедствий оно спускается с неба и приносит спасительные миллиарды помощи. Зовут его Путин. Пусси Райт, прибегнув к политическому акционизму, боролись с властью не как с политической силой, а как с культом. Поэтому Пусси Райт судят справедливо. Они заслужили самого строгого наказания. Но перед этим необходимо официально признать путинизм религии, а то пока получается, что это секта.
В британских блогах продолжают обсуждать Олимпиаду, вернее, отчаянно высмеивать все происходящее там под видом репортажа. Важнейшим событием вчерашнего дня были признаны индивидуальные соревнования по выездке, в которых участвовала лошадь, принадлежащая Энн Ромни, жене кандидата в президенты США от республиканской партии. Вот отчет Сэма Джонса в спортивных блогах «Гардиан».
С момента выхода на арену Гринвич-парк в 12:15 по Гринвичу самая знаменитая со времен Калигулы политическая лошадь была в своей стихии. Дождавшись сигнала, она склонила аккуратно убранную гриву, прошлась рысью по диагонали, потопталась на месте, проделала пируэты, менку ноги на галопе, пассаж, пиафе, словом, все, чего требовали от нее обстоятельства и причудливые правила этого вида спорта. В какой-то момент она даже всхрапнула от восторга, хотя, если честно, трудно сказать, какую именно эмоцию хотела выразить эта огромная лошадь. С той же вероятностью ее храп мог свидетельствовать и о досаде, которую она испытывает, наблюдая ликование демократических кругов по поводу непревзойденного потока оплошностей и бестактностей, допущенных МИТом в ходе зарубежной поездки.
Тем не менее, нельзя сказать, что британские олимпийские блоги – территория тотальной сатиры. Вечные вопросы там тоже задают. Вот красноречивый пример из блогов еженедельника «Спектр».
Теперь, когда прекратилось всеобщее нытье по поводу малочисленности золотых медалей, давайте зададим себе действительно важный вопрос. Почему у британской сборной такая ужасная форма?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Хамовнического суда Москвы сократила число свидетелей защиты и участниц панк-группы Pussy Riot, заявленных 17 до 3 среди вычеркнутых из списка оппозиционный блогер Алексей Навальный и писательница Людмила Улицкая. У здания суда полиция задержала нескольких гражданских активистов, которые забрались на козырек подъезда дома напротив суда, зажгли фаеры и скандировали «Свободу Pussy Riot». Сегодня пятый день слушаний дела о скандальном панк-молебне «Богородица Путина. Прогони». Следственный комитет предъявил обвинение еще двум подозреваемым по делу о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая. Алексею Полиховичу и Николаю Кавказскому инкриминируют участие в массовых беспорядках, сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд заявил сегодня, что шведский посол в Минске выслан из Белоруссии. Бильд написал об этом в Твиттере, отметив, что дипломата выслали за то, что он, цитата, «слишком активно заявлял о необходимости соблюдения прав человека».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Война инспектора Задумина. Специальный видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Эксперт по вопросам безопасности Андрей Солдатов о противостоянии Генпрокуратуры и Следственного комитета.
В блогах Свободы.
Юрист Дмитрий Гололобов об ужасах юридического пиара.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Россия и Белоруссия близки к достижению соглашения о создании совместного предприятия по производству грузовиков на базе российского КАМАЗа и белорусского МАЗа. Однако эксперты по-прежнему сомневаются в целесообразности такой сделки, усматривая в ней политический подтекст. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Переговоры между Москвой и Минском о создании альянса двух крупнейших национальных производителей грузовиков, компаний КАМАЗ и МАЗ, вступили в завершающую стадию, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Новость о том, что после более полутора лет переговоров стороны близки к достижению соглашения, подтвердил и вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко. Согласно первоначально заявленным планам, сделка между КАМАЗом и МАЗом должна быть проведена в форме обмена акциями. По ее завершению российский автозавод станет собственником Минского автомобильного завода, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получит в общем бизнесе определенный пакет акций. Насколько целесообразно создание такого совместного предприятия? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Я бы хотел сразу сказать, что сделка между МАЗом и КАМАЗом – это скорее сделка не совсем рыночная, а это сделка больше политическая и, наверное, ориентированная на какой-то долгосрочный стратегический аспект развития российской и белорусской промышленности. Дело в том, что фактически МАЗ и КАМАЗ производят технику, которая конкурирует друг с другом, и объединение заводов не приведет к какому-то существенному синергетическому эффекту, который бы оправдывал создание совместного предприятия. Поэтому и оценка компаний, и перспективы компаний, они скорее оправдываются некими политическими причинами, нежели чем реальной экономической выгодой.
Тем не менее, в течение всего 2011 года стороны пытались договориться о параметрах сделки. Для этого им нужно было провести оценку участвующих в ней активов, прежде всего установить стоимость белорусского МАЗа. К чему это привело? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
В 2011 году аудиторская компания Ernst & Young оценила активы МАЗа в 800 миллионов долларов. Однако белорусская сторона посчитала данную оценку заниженной. После проведения переоценки стоимость МАЗа выросла до 1 100 000 000 долларов. Рыночная стоимость активов КАМАЗа, по данным белорусских властей, составляет 1 600 000 000 долларов. В Минске считают справедливый второй вариант оценки стоимости активов МАЗа. Белорусский экономист Леонид Злотников отмечает, что официальному Минску некуда деваться. Отдавать МАЗ не хочется, но иной альтернативы фактически не существует.
Слияние двух крупных корпораций обычно это не только экономическая оценка, это и оценка бренда. Разве можно сравнить бренд КАМАЗа, который много раз выигрывал на всякие ралли международные, с брендом МАЗа, который этих ралли не выигрывал? КАМАЗ более или менее сотрудничает с зарубежными предприятиями. Все-таки идет какое-то обновление технологии. У КАМАЗа дилерская сеть, которая нужна для сбыта того же МАЗа. И МАЗ, наверное, рассчитывает, вступив в это объединение. То есть паритет здесь получиться не может. А с другой стороны, ведь президент не хочет терять контроль над управлением МАЗом. Для него сейчас очень такой тяжелый выбор. С одной стороны, если это слияние не произойдет, то МАЗ может лишиться российского рынка сбыта. И тогда просто МАЗу придет, как говорят, конец, попросту говоря.
Белорусские власти не раз заявляли, что, исходя из уже имеющихся оценок активов, холдинг «Росбелавто» должен быть создан на паритетных условиях. В июле Александр Лукашенко заявил, что если российскую сторону не устраивает позиция Минска о паритете в основном фонде и управлении холдингом, то Белоруссия готова отказаться от этого проекта.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков. Иначе говоря, несмотря на оптимистичное заявление российских и белорусских представителей, споры вокруг оценки МАЗа далеко не закончены. Почему экспертам сегодня так трудно провести такой аудит? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На данный момент, с точки зрения независимого подхода, достаточно сложно оценить сделку между КАМАЗом и МАЗом в силу ряда обстоятельств. С одной стороны, по МАЗу нет публикуемых результатов операционной деятельности, а также финансовых результатов по международным стандартам, которые могли бы являться достаточно объективной оценкой деятельности компании, в то время как по КАМАЗу мы эти данные имеем. Поэтому сделать достаточно четкую, надежную оценку стоимости минского предприятия не представляется возможным. В этой связи, на мой взгляд, очень поспешно называть какие-то определенные цифры по тому, сколько стоит МАЗ и сколько акций МАЗа можно обменять на акции КАМАЗа.
На ваш взгляд, каким может быть выход из этой, казалось бы, патовой ситуации, когда оценки стоимости белорусского производителя грузовиков различаются так кардинально?
Я думаю, что стороны все-таки будут ждать определенной оценки, которая бы устроила и российскую сторону, и белорусскую, потому что, очевидно, если белорусская сторона считает свой завод недооцененным по проведенной независимой оценке, то и российская сторона может не согласиться с оценкой белорусской стороны, поскольку требуемая премия к независимой оценке может, с точки зрения российской стороны, оказаться несправедливой и лишать смысла самообъединения компаний.
Это был старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Автор сегодняшней экономической панорамы – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. По данным аналитического центра Юрия Левады, в июле общественная поддержка массовых акций протеста выросла и достигла уровня декабря 2011 года. Одновременно снижается количество тех, кто считает, что протестные настроения идут на спад. Об этом в рубрике «Общественное мнение» ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если в декабре прошлого года, когда, собственно, и начались массовые протестные выступления, о своей готовности выйти на улицы заявляли 14% россиян, то сегодня таковых 19%, то есть 5% на вопрос о готовности отвечают твердое «да», и еще 14% скорее «да». Соответственно, на несколько процентных пунктов уменьшилось количество людей, говорящих твердое «нет». Вот комментарий ведущего научного сотрудника Левада-центра Натальи Зоркой.
Много месяцев мы наблюдаем за тем, насколько россияне поддерживают протестную активность, разворачивающуюся в основном в Москве и отчасти в других крупных городах, связанную с прошедшими выборами, а сейчас уже с критикой политического режима. И мы видим, что после кратковременного спада в первые весенние месяцы после президентских выборов доля людей, которые поддерживают эти акции, она остается уж, по крайней мере, устойчивой и даже имеет некоторую тенденцию к росту, так же, как и доля желающих поучаствовать в таких протестах. Вот в марте был явный провал, и это было связано, конечно, с широко раздаваемыми обещаниями перед президентскими выборами, но сейчас тенденция опять выправилась.
И уменьшается также количество людей, которые считают, что акции протеста идут на спад. Как вы думаете, с чем это связано?
Во-первых, это связано все-таки с тем, что действительно активность большая, особенно в Москве есть, и так или иначе информация об этом до людей доходит. Но особенно, конечно, в этом смысле отличается от других типов поселения Москва, потому что в Москве как поддержка именно этих конкретно выступлений, так и готовность в них участвовать, так и прогнозы, Москва демонстрирует самые высокие показатели. Так, если там в среднем поддержка где-то там порядка 40%, 40% с небольшим, то в Москве это больше 60%. То есть здесь действительно обстановка раскалена, накалена, и нет такого ощущения, что это пойдет на спад.
Но ведь 40% с лишним поддерживающих массовые акции протеста по России, это тоже не маленькая цифра.
Это очень большая цифра, но это сложенные позиции. Определенно поддерживая, скорее поддерживая, более умеренная такая поддержка. Я уже говорила, что в Москве она особенно высока, но поддержка высока. И вот что мне представляется интересным, среди молодых, с одной стороны, а с другой стороны среди пожилых, а также вот среди москвичей и среди жителей небольших городов и села. То есть речь идет еще и о каком-то общем росте такого социального недовольства среди менее обеспеченных слоев населения, которые каким-то образом, видимо, в какой-то мере начинают идентифицироваться тоже больше с этими протестами, потому что раньше данные показывали, что в основном это захватывает все-таки столицу, но и в какой-то мере крупные города, вот эти настроения. А сейчас начинает подтягиваться так называемая социальная периферия. И по другим данным видно, что вообще растут ожидания экономического спада, роста экономических проблем. Так что, ну вот какая-то тенденция к тому, что общее такое разлитое социальное недовольство, оно начинает себя отождествлять и вот с протестами политическими чисто, а не экономическими в центре, мне кажется, что она есть.
А с чем вы это связываете? С какими-то, может быть, конкретными событиями? Ну вот, например, увеличение тарифов ЖКХ как-то повлияло
на
это?
Ну, конечно, повлияло. Он как бы идет все время подспудно, идет резкий подскок, никаких, в общем, надежд на то, что широко раздававшиеся обещания увеличения социальной поддержки, что они будут выполнены. Надежды и были-то слабые, а сейчас люди как бы возвращаются к реальности своей. Потом, я думаю, что большую роль сыграли также вот, ну, трагические события в Крымске, и все-таки информация, которая так или иначе просачивается о том, как люди попали в беду, как им неуклюже помогала сама власть, и как, наоборот, объединялись вокруг этого новые вот такие политические активные волонтерские просто группы. Все это так или иначе доходит до людей, и как-то они начинают складывать в уме разные обстоятельства. Ну, может быть, я как бы слишком оптимистично на это смотрю, но мне кажется, что можно говорить о том, что протест, который как бы ограничивался все-таки в основном Москвой, что, может быть, он как-то начинает постепенно захватывать более широкие слои.
Социолог Наталья Зоркая, Левада-центр. 24% опрошенных этой кампании полагают, что протестные настроения в России летом и осенью пойдут на спад. Напомним, что в апреле так думали 44% граждан. 41% респондентов ожидают, что они сохранятся на прежнем уровне, и 18% уверены, что протестная активность населения будет расти.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Гости нашей студии в Петербурге – депутат Законодательного собрания Петербурга, член Федерального бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Идет программу Виктор Резунков. Тема обсуждения, что ожидает российскую оппозицию после принятия репрессивных законов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. До свидания.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Житель ультрарелигиозного района Мия-Шарим провели на площади.
Когда лидера Левого фронта Сергея Удальцова окружили корреспонденты,
Путин лишь заметил, что готов продолжить совместно с Великобританией.
Процесс по делу о потасовке в Согре обещает быть долгим. На
Согре он был первым, кто разместил в интернете фотографии сброшенных
самолетов. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».